Спиноза стекла шлифовал, а я вот паяю, тем самым зарабатываю на хлеб насущный. А мастерская у нас маленькая, поэтому приходится домой брать. Он достал бумаги, несколько общих тетрадей, посмотрел на них. Он не улыбался, он был озабочен, как-то привычно озабочен, покорно. «Садитесь, пожалуйста. Чай, возможно, не будет. Может, и будет, если совесть проснется. Но дело не в этом. Садитесь, я не люблю, когда стоят». Князев говорил так, как если бы говорил и делал это же самое много раз уже. Торопился, не интересовался, как воспримут его слова. Ведь он был поглощен тетрадями, которые держал в руках. «Здесь, — продолжал он и качнул тетради, — труд многих лет. Я вас очень прошу». Князев посмотрел на Кайгородова, и глаза его... В глазах его стояла серьезная мольба и тревога. Это размышление о государстве. «О государстве?» — невольно переспросил Кайгородов. Князев пропустил мимо ушей его удивление. «Мне нужно 1,5 часа вашего времени». Тут Князев уловил чутким слухом нечто такое, что встревожило и рассердило его. Он вскочил с места и скорым шагом, почти бегом, устремился к двери. Открыл ее одной рукой и сказал громко: «Я прошу, я очень прошу! Не надо нам твоего чая, только не грохай, пожалуйста, и не психуй!» Из той комнаты ему что-то негромко ответили, на что Князев еще раз четко, раздельно, с некоторым отчаянием, но и зло сказал: «Я очень тебя прошу, очень!» И захлопнул дверь. Вернулся к столу, взял опять тетради в обе руки и, недовольный, сказал: «Психуем!» Кайгородов во все глаза смотрел на необычного человека. Князев положил тетради на стол, а одну взял, раскрыл на коленях. Погладил рукой исписанные страницы. Рука его чуть дрожала. «Государство», — начал он, — «но еще не читать начал, а так, пока говорил, готовясь читать. Это очень сложный организм, чтобы извлечь из него пользу, надо... Он требует осмысления в целом. Не в такой, конечно, обстановке», — он показал глазами на дверь, — «но тут уж ничего не сделаешь. Тут моя ошибка. Не надо было жениться. Пожалел дуру. А себя не пожалел. Но это все так, прелюдия. Вот тут и есть, собственно, осмысление государства». Князев погладил опять страницы, кашлянул и стал читать. Глава первая. Схема построения целесообразного государства. Государство — это многоэтажное здание, все этажи которого прозваниваются и сообщаются лестницей. Причем этажи постепенно сужаются, пока не останется наверху одна комната, где и помещается пульт управления. Смысл такого государства состоит в следующем. Мобилизуйте вашу фантазию и пойдем нанизывать явления, которые нельзя пощупать руками. Князев поднял глаза от тетради, посмотрел на Кайгородова, счел нужным добавить еще: «Русский человек любит все потрогать руками. Тогда он поймет, что к чему. Мыслить категориями он еще не привык. Вам смысл ясен, о чем я читаю?» Кайгородов засмотрелся в глаза Князева, не сразу ответил. «Вам ясно?» «Ясно», — сказал Кайгородов. «Представим себе», — продолжал читать Князев, — «это огромное здание в разрезе, а население этажей в виде фигур, поддерживающих этажи. Таким образом, все здание держится на фигурах. Для нарушения общей картины представим себе, что некоторые фигуры на каком-то этаже X уклонились от своих обязанностей, перестали поддерживать перекрытие. Перекрытие прогнулось. Или же остальные фигуры, которые честно держат свой этаж, получат дополнительную нагрузку. Закон справедливости нарушен. Нарушен также закон равновесия. На пульт управления летит сигнал тревоги. С пульта управления запрос: где провисло? Немедленно прозваниваются все этажи. Люди доброй воли плюс современная техника установлена. Провисло на этаже У. с пульта управления. — Вы это серьезно все? — спросил Кайгородов. — То есть, — не понял Князев, — вы серьезно этим занимаетесь? Князев захлопнул тетрадь, положил ее на стопку других, чуть подумал и спрятал все тетради в ящик стола. Встал и бесцветным, тусклым голосом сказал: — До свидания. Кайгородову стало вдруг жалко Князева. Он почувствовал всю его беззащитность, беспомощность в этом железном мире. — Слушай, — сказал он добро и участливо, — ну что ты дурака-то валяешь? Неужели тебе никто не говорил? — Я понимаю, понимаю, — негромко перебил его Князев. Двигатель мотоцикла — это конкретно предметно, я понимаю. Центробежную силу тоже, в конце концов, можно представить. Так ведь? Здесь другое. Князев, не оборачиваясь, тронул ящик стола. Смотрел на Кайгородова грустно и насмешливо. — До свидания. Кайгородов качнул головой, встал. — Ну и ну, — сказал он, — и пошел к выходу. — Там не удачьтесь в сенях, — напомнил Князев, — и голос его был такой обиженный. Такая в нем чувствовалась боль и грусть, что Кайгородов невольно остановился. — Пойдем ко мне, — предложил он. — У нас там буфет до 12 работает. Выпьем по маленькой. Князев удивился, но грусть его не покинула, и из нее-то, из грусти, он еще хотел улыбнуться. — Спасибо. — А что, пойдем? Что одному-то сидеть? «Развеемся маленько». Кайгородов сам не знал, что способен на такую жалость. Он прямо растрогался, шагнул к Князеву. «Брось-то обижаться! Пойдем, а?» Князев внимательно посмотрел на него. Видно, он не часто встречал такое к себе участие. У него даже недоверие мелькнуло в глазах, и Кайгородов уловил это недоверие. «Как тебя зовут-то? Ты не сказал». — Николай Николаевич. — Николай. — Меня? — Григорий. — Никола, пойдем ко мне. — Брось ты свое государство. Там без нас разберутся. Вот так мы и рассуждаем все. Но вы же даже не дослушали, в чем там дело у меня. Как же так можно? У Князева родилась слабая надежда, что его хоть раз в жизни дослушают до конца, поймут. Вы послушайте хотя бы главы две, а? Кайгородов помолчал, глядя на Князева. Почувствовал, что жалость его к этому человеку стала слабеть. Да нет, чего же, зря ты все это, честное слово. Послушай доброго совета, не смеши людей. У тебя образование-то какое? Какое есть все мое. Ну, до свидания. «До свидания». «Подосвиданькались» довольно жестко. Кайгородов ушел, а Князев сел к столу и задумался, глядя в стену. Долго сидел так, барабанил пальцами по столу, развернулся на столик к столу, достал из ящика тетради, раскрыл одну, недописанную, склонился и стал писать. В дверь заглянула жена, увидела, что муж опять пишет, сказала с тихой, застарелой злостью. — Ужинать. — Я работаю, — тоже со злостью, привычной, постоянной, негромко ответил Николай Николаевич, не отрываясь от писания. — Закрой дверь. Второе. О смысле жизни. Летом в июле Князев получил отпуск и поехал с семьей отдыхать в деревню. В деревне жили его тесть и теща, молчаливые, жадные люди. Князев не любил их, но больше деваться некуда, поэтому он ездил к ним. Но всякий раз предупреждал жену, что в деревне он тоже будет работать, будет писать. Жене его, Алевтине, очень хотелось летом в деревню. Она не ругалась и не ехидничала. «Пиши! Хоть запишись вовсе. Вот так. Чтобы потом не было опять за свое. Чтобы этого не было. Пиши, пиши», — говорила Алевтина грустно. Она больно переживала эту неистребимую, несгораемую страсть мужа. писать, писать и писать, чтобы навести порядок в государстве, ненавидела его за это, стыдилась, умоляла, брось, ничто не помогало. Николай Николаевич сох над тетрадями, всюду с ними совался, ему говорили, что это глупость, бред, пытались отговорить, много раз хотели отговорить, но все без толку. У князева в деревне были знакомые люди, и он, как приехали, пошел их навестить. И в первом же семействе встретил человека, какого и хотела постоянно встретить его неуемная душа. Приехал в то семейство тоже отдохнуть некто Сильченко, тоже зять, тоже горожанин и тоже несколько ушибленный общими вопросами. И они сразу сцепились. Это произошло так. Князев в хорошем мирном расположении духа прошелся по деревне, понаблюдал, как возвращаются с работы домой колхозники-совхозники, он так называл сельских людей, поздоровался с двумя-тремя. Все спешили, поэтому никто с ним не остановился, только один попросил прийти глянуть телевизор. «Включишь, снег какой-то идет». «Ладно, потом как-нибудь», — пообещал князев. И вот пришел он в то семейство, где был Сильченко. Он там знал старика, с которым они говорили. То есть говорил обычно князев, а старик слушал. Он умел слушать, даже любил слушать. Слушал, кивая головой, иногда только удивлялся. «Ишь ты!» — негромко говорил он. «Это серьезно!» Старик как раз был в ограде, и тот самый Сильченко тоже был в ограде. Налаживали удочки. «А!» — весело сказал старик. «Поудить нету желания, а то мы вот налаживаемся с Юрием Викторовичем». — Не люблю, — сказал князев, — но посижу с вами на бережку. — Рыбалку не любите? — спросил Сильченко, худощавый мужчина, таких же примерно лет, что и князев, около 40. — Чего так? — Трата времени.